Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя неделя называется «Неделя о блудном сыне» по Евангелию от Луки, которую мы сегодня читали во всех наших храмах. И это Евангелие и недельная память о нем, об этом Евангелии, должна нас настраивать на определенный лад. Поэтому Святая Церковь избирает эту притчу, чтобы она звучала в нашем уме и сердце. Потому что очень важно это для нашего благочестия. У некоторого человека было два сына. Под человеком этим, разумеется, сам Отец наш Небесный. А под двумя сыновьями все человечество. Классификации могут быть разные. Это как бы самая вторая, то есть самая простая. Ну, прям можно сказать, а вот все человечество разделяется на две части. Мужчины и женщины. Нормально, нормально. Вот, а можно три части разделить? Это мужчина, женщина и дети. А можно на четыре? Это мужчина, женщина, дети и старики. Можно выделить пятую часть, допустим, инвалиды. Ну и так далее, и так далее. И везде, в общем, это будет вполне такая закономерная классификация. Но здесь вот Богу угодно подчеркнуть что-то определенное. Что же? Вот одна часть вот этой классификации, одна часть человечества сохраняет свое отношение к Богу. Память о нем, какая-то связь. Вот в этой притче подразумевается, что они живут вместе. А одна часть уходит на страну далече. И для этой обозначения этой части человечества употребляется как бы младший сын. Ну, молодости, во-первых, свойственно и заблуждаться. А молодость, она и более порывистая, и горячая. Ну и часто так бывает, что именно в молодости, недаром в антифоне поется «От юности мы и я, мнози борет мя страсти». Именно по тюрьмам одна молодежь практически сосредоточена. И в молодости человек совершает, как правило, какие-то поступки с далеко идущими последствиями, которые потом калечат всю его оставшуюся жизнь и так далее, под влиянием страстей. И вот поэтому, видимо, Господь именно в притче избрал для этого младшего сына, который сказал: «Дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Это притча. В жизни так не бывает. Потому что отец обычно сопротивляется каким-то неправильным решениям своего сына или дочери. Дочка заявляет: «Мам, ты знаешь, я сегодня не приду ночевать, мы едем там с ребятами на дачу». Она говорит: «Нет, ничего подобного, я тебя не отпускаю». Ну, скандал. Но она все-таки наставит мать на своем, потому что ей тоже когда-то было 18 лет, и она знает, чем кончаются эти поездки на дачу. И, так сказать, ничего тут нового не было. Так было и 100 лет назад, и 200, и 800, и 1500, и так будет 200 лет спустя, и 400, и так далее, и так далее. Все, собственно, одно и то же. Незачем каждому новому поколению повторять какие-то ошибки, которые уже известны из жизни предыдущего поколения. Но бывает какой-то скандал. Господь с нами не так поступает. каждому из нас предоставлен полная свобода. Господь, конечно, пытается каждого человека остановить, но делает это очень смиренно, тихо, ненавязчиво, воздействуя только на совесть, на здравый смысл, но никогда путем прямого запрета. Это совершенно не в духе Божьем. Почему? Потому что Господь хочет, чтобы человек действовал сам, а не под влиянием какого-то насилия или запрета. У каждого человека свой выбор. Слушать ему голос Божий или противиться ему. И вот по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Да, действительно, ничего другого, собственно, и быть не могло. Так получается практически в 100% случаев. Когда он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И это тоже, потому что всякий грех, он манит человека радостью. Человек к этому стремится, думает, что он будет счастлив. Но, к сожалению, краткий миг этого счастья проходит, и человек начинает испытывать голод. Душа его просит того, что он утерял, и невольно мысленно обращается назад. Вот, например, практически все люди, когда первый раз оказываются в тюрьме, они обычно жалеют о том, что они сделали. Бывает не сразу, но все-таки это обязательно, потому что тюремная жизнь, она совсем не сладкая. Вот. Но тюрьма — это как бы крайний случай, хотя никто не должен зарекаться. Если мы, кто-то из нас не в тюрьме, это, в общем, воля случая. Потому что на самом деле посадить могут любого, каждого и всегда. Ну, мужчину скорее, чем женщину, но все-таки практически это никакой гарантии, что человек проживет там, не сев в тюрьму, это такой нет. Даже если он ничего такого вроде преступного не совершал. Хватит и тех, кто совершает, а свалить на кого-то другого, это всегда такая возможность остается. И вот этот нуждающийся пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. То есть положение было отчаянное и ужасное. И всегда, когда человек бывает все-таки обманут грехом, идет за ним, то всегда его положение становится ужасным и много хуже, чем было раньше, и, как здесь сказано, что он даже оказался голоднее, чем тех свиней, которых он пас. И вот, наконец, эти такие замечательные слова этой притчи. «Придя же в себя», потому что он был как бы вне себя. Действительно, когда человек влеком грехом, он находится вне себя. Он не поддается никаким аргументам, он не слушает никаких запретов, и он находится в обладании страстью. И вот придя в себя, он сказал: «Сколько наемников у отца моего? Избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, скажу: отче, я согрешил против неба пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И это действительно так. прийти в себя, это значит познать истину о самом себе. И вот он, наконец, этот человек, этот младший брат в данной притче, а на самом деле это излагается воля Божия, которая бы хотела, чтобы каждый, кто принадлежит к половине вот этой младшей половине человечества, чтобы опомнился, пришел в себя и вернулся к Отцу Небесному, оставил жителей той страны греха, всяких бесовских страстей, для того, чтобы насытить духовную жажду. Потому что каждый человек, он может быть насыщен только Господом. А грех, он не может человека насытить, потому что нуждается в постоянном обновлении. Если человек, обретший Бога, он приходит к блаженству, то человек, согрешивший, он через некоторое время опять и опять нуждается в том, чтобы грешить. И так не бывает, чтобы человек погрешил, немножечко потом остановился, ну и сам себе сказал, ну хватит, погрешил и будя. Такого не бывает. Та страсть, которой обладает человек, она понуждает его грешить постоянно и даже в этом постоянстве идти дальше. Идти дальше в грехе, падать все ниже, ниже, становиться все хуже, хуже, делая, причиняя боль все большему и большему количеству людей, совершая все больше и больше отвратительные поступки и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, на этом не останавливается. И вот этот человек пошел к отцу своему, и когда был еще далеко, увидел его отец, сжалился, побежал, пал ему на шею и целовал его. Вот в этих словах, это всем нам надо запомнить, как Господь относится к кающимся грешнику. Однажды Господь сказал, что на небесах бывает большая радость о кающемся грешнике, чем о праведнике, который не нуждается в покаянии. Бывает радость. Потому что Господь и пришел на землю, чтобы грешников спасать. Но для этого нужно к Нему прийти. Прийти, оставив ту греховную жизнь там, в той стране, из которой человек ушел. Только таким образом. И вот сын покаялся перед отцом, а отец сказал рабам, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. То есть полностью восстановил его в ее сыновнем достоинстве. Суд Божий – это не суд человеческий, он всегда милостивый. Если человек действительно раскаивается, Господь действительно его прощает. Если человек не действительно раскаивается, то Господь и не может его простить, потому что прощение – это не юридическая норма, а это есть изменение взаимоотношений двух существ – человека и Бога. И это никак нельзя поправить, как только возобновлением этого общения. Поэтому через грех человек лишается общения с Богом. Поэтому он так и скучает, и страдает, и голодает духовно. Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Действительно, вне духовной жизни это есть смерть. Не дай Бог кому-то это испытать. Это страшная тоска, уныние и беспросветное бытие, абсолютно безрадостное. Такое состояние души, когда ничто не радует. Ни голубое небо, ни маленькие дети, ни великолепное искусство, ни какие-то мудрые мысли, ни собственная семья. Это полный такой унылый мрак. В такое состояние ввергает душу грех. И вот старший сын был на поле. Возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Призвав одно из слуг, спросил, что это такое? Он сказал, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоему, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал: сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Как много сказано и о втором брате, и о его заблуждениях и непониманиях. Вроде бы всегда находился с Господом. Вроде бы всегда был при нем. Всегда находился с ним в общении. Но не смог научиться главному. Потому что главное в общении с Богом — это стремиться к тому совершенству, которым обладает сам Бог. Вот очень много людей, немного, наверное, практически все, из тех, которые уже и пришли к Богу, но не понимают и не чувствуют главного. И попадают вот в ситуацию, в которую попал старший брат. У них нету ни жалости, у них нет и любви. Те возможности, которые Господь дает им, дарует свое общение, они не употребляют так, как это угодно Богу. То есть живут все равно не по воле Божьей. Весь мир молится: да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. О том, чтобы была воля Божия на земле, как на небе, молятся все по всему миру, миллиарды людей. Но сердце слова эти не касаются. А в чем же воля Божия? А воля Божия, чтобы была между людьми любовь, которая выражается в жалости друг к другу. Друг друга надо жалеть. А вот старший брат не жалеет младшего. Отец радуется, дает ему пример. Что какая действительно радость. Человек не знамо где пропадал, не знамо как жил, на этом много всего потерял, и вот опомнился. Как надо было бы возрадоваться. А у него нет, у него зависть. Вот видишь, для него теленка, а для меня и козленка не было. Вот единственное, какое чувство в нем вызывает вот эта радость, которую имеет Отец Небесный, принимая в свои объятия младшего заблудшего сына. А должно быть совсем не наоборот. Младший не должен уходить на страну далече и проверять, как некогда проверил Адам: а прав ли Бог? Дай-ка я попробую. Ну и что ж, и стал смертен, и изгнан был из рая. Каждый человек может попробовать. Совсем недавно по просьбе мамы пришел один ее сынок. Я говорю: голубчик, тот путь, на который ты встал, из него выход только один – тюрьма. Прошел месяц, и вот он уже в тюрьме. Хотя он тогда, к тому времени, еще ничего не украл. У него даже мысли такой не было. Ну, просто такой путь, из которого выход только один – тюрьма. Другого вообще нет. Просто вот в такой туннель, в конце которого решетка. Спрашивается: ну, люди, которые к тебе хорошо относятся, там, священник, мать, они тебе говорят, что конец будет такой. Зачем проверять? Так хочется в тюрьму? Ну, хорошо, сядь, посиди. Посиди, проверь. Некоторые до 6 раз проверяют за жизнь. За короткую жизнь 6 раз. 7 раз мало уж кто сподобляется. это уж самые такие непонятливые. Поэтому заповеди Божии даны для того, чтобы нам самим ничего вперед не решать. Все и так ясно, все и так сказано самым высшим авторитетом, Богом. Но все-таки вот младший решил проверить. Нет, вот дай мне, что мне полагается, я уйду. Хорошо, убедился, начал сначала. Решил покаяться, вернулся. Слава тебе, Господи. А второй должен был за это время уйти вперед, достичь той любви, которая даст ему возможность благородства из собственного сердца. Чтобы не мстить, не завидовать. Потому что какой смысл тебе быть верующим, быть с Богом, быть в храме, если ты по своим внутренним качествам остался таким, как и ты сюда пришел. Только еще злее, еще грубее, еще беспощадней. Какой тогда в этом смысл? Никакого. Поэтому вот все человечество, оно разделяется на эти две части. Одни уходят на сторону далече, блудно расточают свои имения, а другие вроде бы находятся в лоне Святой Церкви, но осуждают этих грешников и кичатся тем, что они не впали во все тяжкие до времени. Но ни то, ни то не есть истина. Не то, не... Да, мы чадо Божие, и верующие, и ушедшие на страну далече. Но ни тот, ни другой не находится в спасении своей души. А спасение души заключается в том, что быть с Отцом Небесным и пребывать в любви к ближним. Вот если этого нет, тогда и смысла в нашей вере никакого нет. И вот Великий пост, к которому мы начинаем готовиться, он предпринимается именно с этой целью умягчения нашего сердца, чтобы мы были людьми жалостливыми, чтобы мы с любовью друг к другу относились, чтобы мы учились этому, не забывали, что вот это главное, чего мы должны достичь в результате поста, который мы будем предпринимать. Спаси всех, Господи.